Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня 11 августа, суббота, и мы с вами продолжаем наши экскурсии в область головного мозга. Мы в прошлый раз остановились с вами на кровотоке. Мы поняли, разобравшись с этими принципами, потому что кровоток – это важнейшее, что есть в нашем мозге. Мозг сам плохо умирает, уморить нейроны довольно сложно. А вот нарушение кровотока, в том числе при всяких неправильных образах жизни, то есть при тампонаде сосудов той или иной причины, то есть при кровоизлияниях, при атеросклерозе, то бишь маразме и прочее, сосуды запустевают, и нейроны гибнут. Мы их морим ужасно от голода, то есть практически смерть чудовищная. Так вот, поэтому мы с вами занялись сразу кровотоком, потому что кровообращение – это ключ к пониманию того, как мозг работает, ключ к пониманию его ресурсов, потому что скорость метаболизма ограничивает наши интеллектуальные способности. Ну, в тех редких случаях, когда мы с вами, не дай бог, думаем, то есть задумаемся о чем-нибудь, то метаболизм конечен, поэтому всякие сказки о том, что хитрый, покрытый белым волосом, диким гуру смог силой мысли проникнуть сквозь время и пространство, является милой бредятиной, поскольку метаболизм мозга конечен. И в основе этого метаболизма лежит сосудистая система. Она очень хитрая, про нее мало рассказывают, потому что она нарушает основные законы надувательства в исследовании головного мозга с функциональной компьютерной томографией, МРТ и так далее. То есть знание сосудистого кровообращения головного мозга, к сожалению, разрушает массу иллюзий и массу обманок, которые широко распространены как в медицине, в прикладной, в клинической практике, так и в науке. Мы с вами остановились на забавном явлении, которое говорит о том, что дефицит кровотока мозга не приводит к артериальному давлению. Что это значит? А это значит, что если у вас в головном мозге, значит, снижается кровоток, и мы с вами рассказывали про смелые эксперименты там по перевязыванию мозговых артерий и прочее, то общее артериальное давление не меняется. Это интересно, то есть недостаток внутримозгового кровоснабжения, оказывается, организмом не очень-то чувствуется. То есть вот недостаток в сосудах, там, которые идут к легким, к внутренним органам, да. То есть а в аорте там специальные сидят барорецепторы, это да, а вот в мозге нет. То есть, иначе говоря, снижается энергетический баланс мозга, то есть глупость может подкрасться очень незаметно. Почему? Да потому что снижение метаболизма мозга, то есть его кровотока, это и есть понижение активности нейронов, которые, как я вам много раз уже говорил, существуют только в ситуации, когда через них идет поток энергии, то есть белки, жиры, углеводы, в первую очередь сахара плюс электролиты. Этого всего запаса всего на несколько минут. Ну и продолжим от этой точки отправления, на которой мы остановились в прошлый раз. Естественно, в первую очередь интересует, а вот как это перераспределение крови-то в мозге, о котором я вам сказал, долгое время не догадывались. Ну, когда физики узнали, что там жидкости плохо сжимаемые, они сказали, ну, сейчас мы во всем разберемся. Но это все представители точных наук, выучив пару интегралов, они считают, что они могут разобраться в чем угодно. В результате приходят в биологию и медицину, где, собственно говоря, довольно быстро находит конец своим амбициям. Так вот, и тогда была такая идея, которая просуществовала почти 7 десятков лет, о том, что, мол, где в мозге жидкость, там ничего не сжимается, ну и все, и нечего там разбираться, все там стабильно. Ну, видимо, этих самых физиков хватил, в конце концов, инсульт, и они выяснили, что она сжимается, но это им уже не помогло. Что же на самом деле? Постепенно накапливались сведения о том, что существует перераспределение крови в головном мозге. Ну, там, по глазам посмотрите, там, на соседа после бурно проведенной пятницы, посмотрите, как у него там с сосудиками глазными, все хорошо. Как, что он пил за водочку вчера накануне. То есть, поскольку глаза — это выросты мозга, у них кровообращение примерно такое же, как и в глазах. Там есть исключения, о которых я поговорю. Но, тем не менее, вот наблюдать за глазами, там, травмами различными, пришли к выводу, что все-таки кровь перераспределяется в мозге, несмотря на заверения физиков, что там все несжимаемое, значит, в этом как-то засомневались. Ну и дальше довольно быстро выяснилось, что если раздражать симпатический ганглий, что приводит к сужению сосудов, находящихся вне головы, то есть экстракраниальные сосуды, это называется по-научному, и, значит, вне головного мозга, то в этом случае происходит усиление кровообращения головного мозга. А вот если взять и перерезать аккуратненько важную шейную симпатическую нервную цепочку, то происходит паралич, как вы понимаете, этих самых сосудов, и стенка перестает сжиматься, разжиматься. К чему это приводит? К тому, что расширяется наружная сонная артерия, и мозговое кровообращение ослабляется. Вот это все было выяснено, и как только это было выяснено, тут же решили, ага, значит, наверное, через наружные сосуды все меняется. Но тут, как всегда, выполз на свет Божий представитель, очередной представитель точных наук. Это был господин Пуазель. И даже есть такой закон Пуазеля, который говорит о том, что чем больше диаметр сосуда, тем лучше, то есть там сопротивление меньше. То есть, иначе говоря, по закону Пуазеля сопротивление растет при уменьшении диаметра трубки. То есть речь идет о трубках. Ну, а, соответственно, раз сосуды — это у нас трубки, ловкие физики применили закон Пуазеля к мозгу и сказали, что такой маленький капиллярчик, он с трудом проницаемый, а их же тысячи. И там, мол, где сопротивление такое, что надо качать гигантскими насосами. Сердце до этого не подходит, и вообще кровь там двигаться не может. Но это старая история, связанная с безграмотными представлениями о науке и о том, как ее прикладывать. Но это типа того, что шмель летать не должен. То есть это классическая безграмотность патологического типа. Вот. Сейчас уже студенты могут выкинуть в окно такого профессора, который заявит такой ради дальше даже смех. Так вот, кровь, к счастью, это не вода, а сосуды – это не трубы. И закон Пуазеля не работает. А почему? Когда засомневались, что эти прямое применение дурацких законов к биологическим объектам все-таки надо как-то их адаптировать, у нас все-таки там не вода течет, а там эритроциты есть, там плазма крови есть. Ну, как догадались, с трудом, конечно. Те, кто пытался применить, видимо, об этом не догадывались. Так вот, вопреки закону Пуазеля, значит, оказалось, что если сосудик примерно диаметра достигает 0,3 миллиметра, то вязкость крови падает, что характерно для коллоидов. И причем падает она, чем тоньше капилляр, тем больше. Поэтому никаких проблем с законом Пуазеля не существует. И текучесть жидкости в тонких капиллярах ничуть не нарастает, сопротивление диаметра не возникает. И поэтому, когда мы смотрим уже даже на срезах гистологических мозг, мы видим отдельные капиллярчики, через которые эритроциты, так сказать, еле-еле по своему диаметру проходят. Тем не менее, все в порядке. То есть здесь у нас все хорошо. То есть закон Пуазеля в гелевых растворах, да еще в мягких сосудах, маленькая тонкость, которые могут деформиться, не работает. То есть очередной раз эти фокусники из точных наук были посрамлены. Ну, а интенсивность исследований головного мозга увеличилась. Значит, считалось, что внутри мозга, вот мы с вами только что говорили о внемозговых сосудах, а внутри мозга считалось, что особых изменений сосудов нет. То есть сосуды регулировать не могут. То есть снаружи, мол, где есть экстракраниальные сосуды, которые влияют на изменение давления, а внутри сосуды, то есть внутримозговые, действовать не могут. Ну, то есть это приобрело, опять-таки, чуть не форму закона. Там типа вот Монро, которого мы с вами говорили, про несжимаемые жидкости. Оказалось, когда начались эксперименты, ну, потому что вы понимаете, я к этому все время призываю, чем бесконечно рассуждать о чем-нибудь, может быть, сделать простенький и недорогой эксперимент, который закроет все вопросы. Когда их делают, обычно куда-то в небесную твердь исчезает масса этих болтунов и теоретиков. Что же оказалось, когда начали пытаться использовать стресс, разные воздействия на сосуды, разные воздействия на животных? Оказалось, что как раз сосуды внутримозговые очень широко меняются. То есть они меняются диаметром, таким образом просвет их активен. А из-за чего же стенка-то тоненькая? Ну, стенка-то этих сосудов находится все-таки не среди мускулатуры, не среди связок сухожилий, которые там могут как-то сгибаться, там нужно прокачивать через это все кровь. Там же дело получше. И тут надо остановиться, сказать два слова про сосудистую систему. Значит, у нас на самом деле в мозг входят 4 магистральных артерии. 2. Это пара сонных внутренних и пара позвоночных, которые иногда идут в виде одной, потом расходятся, иногда парочка, это уж как зависит. Надо сказать, что собираются они все, так называемый Велизиев круг, откуда потом расходятся вверх по наружной стороне мозга 3 пары достаточно крупных сосудов, которые под мозговыми оболочками поднимаются вверх, то есть передние, средние и задние. Однако этого Велизиева круга, который связывает все эти сосуды между собой в виде такого пентагона в основании мозга, он не очень ровный, не очень симметричный, на самом деле очень многих нет. Его нет у рыб, его нет у амфибий, его нет у рептилий и птиц. То есть на самом-то деле у них все кровоснабжение мозга основное идет через сонные артерии, то есть эквивалентные наши, конечно, и сравнительной анатомии. А круга нет. У кошек, у млекопитающих этот круг есть, где распределяется. Это очень важно, потому что если что-то с одним сосудом происходит, то перейдет перераспределение. То есть это Велизиев круг, это такой гигантский как бы внутримозговой анастомоз, который в случае там то или иного нарушения одного из сосудов переключает кровообращение. Так вот, у кошек, кстати говоря, там свои собственные фокусы, например, это у них нет внутренних сонных артерий, то есть они есть, но они облитерируются, то есть перекрываются, и там вся эта штука, включая Велизиев круг, работает за счет боковых анастомозов. То есть, ну, кошка, это одна из причин, кстати говоря, неустойчивости этой группы эволюционной, и одна из причин, в том числе, их массового вымирания. Там этих причин много, но среди них и такая есть. Но это отдельный большой разговор. У собак тоже довольно много странностей. У них там, например, приходят те же самые внутренние сонные, но имеют гигантский анастомоз с глазничной артерией. Это тоже очень важное дело, потому что собаки, они близки к нам, потому что они зрительные существа. Кроме того, что у них прекрасно развит слух, обоняние, но и кровоснабжение с помощью глазной артерии, самих глазных яблок и все, что с ними связано, это, конечно, очень эффективно. Именно благодаря специфическому именно для этой группы, для конит, анастомозу между внутренней сонной артерией и наружной глазной. Что же дальше? Вот эта кровь приходит. А дальше нужно понять, что у нас же ведь сердце бьется. Ну, у кого бьется? Значит, кто не граф Дракула, значит, у тех сердце сокращается, и существует пульсовый удар. То есть, ну, понятно. Демпфирует сердце, ударило, значит, кровь пошла. Ну, по мозгам нет, не очень хорошо, когда такие удары. Некоторые, вы знаете, люди особенно чувствительные, с некоторыми заболеваниями, у них такой, говорит, у нас стучит в ушах. Ну да, конечно, стучит в ушах, потому что это значит, там происходит ультрафильтрация спинномозговой жидкости, действительно постукивает. И иногда это слышно, значит, это нехорошо, надо обследоваться. Так вот, для того, чтобы этого не стучало днем и ночью, существуют так называемые сифоны, то есть такие изогнутые участки сосудов, которые компенсируют толчки давления. То есть вот это демпфирование пульсовых колебаний происходит, и их в мозге много, потому что мозг старается предельно стабилизировать свое кровообращение. И это очень важно, то есть для того, чтобы не было ударного такого, то есть импульса по сосудам головного мозга. То есть мозг пытается наш организм сохранить с предельно стабильной как давлением, так и температурой. Ну, например, там известно, что самое точное, самое аккуратное поддержание температуры именно в головном мозге. То есть он более всего уязвим для их температурных перепадов. В чем же еще особенность, кроме вот этих вот сифонов, которые демпферируют удары крови и позволяют равномерно и так бы стабильно снабжать наш головной мозг. Но есть еще всякие штучки, которые, например, компенсируют движение головы. Вот если вы внимательно посмотрите за птицами или особенно за гепардами, когда они носятся за своей добычей, обратите внимание, у гепарда там тело летит по каким-то странным кривым, там ноги и передние, и задние конечности там летают в разные стороны, хвост там крутится, балансирует, что-то невероятное, очень быстро. А при этом, если вы обратите на замедленной съемке на движение головы, голова стоит практически неподвижно. В чем дело? Это достигается специальным механизмом, потому что если у него голова будет болтаться как хвост, то ничем хорошим это не кончится. Перепад давления, и он не то что добычу потеряет, он сознание может потерять, поэтому идет гиперстабилизация головы для того, чтобы не изменять динамический кровоток. Итак, беготни достаточно. И тут есть всякие тонкости. Дело в том, что несмотря на то, что входит у нас 4 крупных магистральных сосуда, очень интересный феномен. Дело в том, что даже в Элизиум круг, который соединяет это все дело между собой, эта кровь не перемешивается. То есть, на самом деле, каждая течет по своему сосуду и попадает на свою сторону. Это и хорошо, и плохо. С одной стороны, когда возникает патологическая ситуация там, за счет анастомозов, то есть связи между сосудами, там происходит перераспределение крови компенсаторное. А с другой стороны, кровь всегда из одной артерии, например, сонной, попадает в свою часть мозга, в основном эпизиолатерально. И в результате, если там, например, стеноз перекрывает сосуд, с возрастом это происходит у всех потихонечку, значит, эта кровь в результате у нас получается асимметричное кровоснабжение. С одной стороны, в мозг поступает крови одно количество, с другой стороны, другое, поэтому там с возрастом меняются функции, потому что нейроны мрут от голодухи. И если кровоснабжение снижается, и мы видим изменение человеческого характера и способность, в том числе двигательных способностей. То есть это очень серьезная особенность из-за того, что кровоток не перемешивается, то есть таких турбулентных событий нет, а в основном ламинарные вдоль стенок, значит, ну и, соответственно, на каждую свою сторону. Что же происходит потом? А потом вся эта кровь по 6 крупным сосудам попадает под мозговые оболочки, поднимаясь вверх. И вот здесь происходит очень интересненькое дело. Потому что у нас получается на поверхности мозга так называемых 6 зон пиальных артерий. Пиально это от того, что у нас мозговые оболочки так называются по-латыни. Там есть мягкая пиаматор, оболочка, есть еще твердая и паутинная. То есть вот 3 оболочки, вот в мягкой, значит, соответственно, пии, то есть пиальные артерии, и заходят эти сосуды под мозговыми оболочками. Они проходят между ними много анастомозов. Вот если посмотреть там мою книжку, посвященную там изменчивости и гениальности, там специально привожу фотографию мозга человека с неочищенными сосудами, чтобы было видно, как это устроено по поверхности. Там как раз проходят и вены, и артерии. Так вот, между ними там существует на поверхности, то есть под мозговыми оболочками, очень много анастомозов, то есть переключений между соседними, такие сосудики, связывающих на всякий случай. И если там что-то происходит, а происходит, надо сказать, с возрастом, много чего. Там после 50 лет довольно трудно найти мозговые оболочки без каких-нибудь небольших новообразований. То есть, ну, это обычное дело. То есть, ничего здесь патологического нет особенного. Нет, ну, прооперировать можно, если человек богатый, это понятно. Но в целом особенностей никаких нет. Это особенность нашей жизни. Вот. Ну, так эти самые пиальные артерии распределены по поверхности мозга. Между ними анастомозы. А они, самое главное, подвешены, получается, в жидкостях. То есть они сидят в жидкости. А что это значит? Что жидкость-то это спинномозговая жидкость, это не твердые, не мышцы, не сухожилия, не связки, как в стальном горе. Это что означает? Это означает, что артерии могут менять свой диаметр в очень широких пределах. То есть им ничего не мешает, вокруг жидкость. Более того, существует еще один фокус, что очень многие артерии, которые проходят там, находятся еще в венозных синусах. Это очень важно потом будет для тока крови. Ну, понятно, что когда кровь проходит через расширение, то есть такое своеобразное утолщение артерии, внутри венозного синуса венозная кровь, которая оттекает от мозга, тоже толкается. То есть такой своеобразный моторчик. Это любопытно, и такого много. То есть там как бы венозный кровоток, он пассивен, очень медленный, с невысоким давлением. А на самом деле все не так просто. Его подталкивает интенсивно приходящая в мозг артериальная кровь. Сколько проходит, как бы внутри труба, внутри трубы. И она, значит, расширяется и толкает. Значит, и дальше вот из этих мозговых оболочек артерии проникают в сам мозг. Вот здесь самое сладкое начинается. То есть они проникают вовнутрь вертикально и между сосудами уже внутри, то есть артериолами внутри мозга, анастомозов практически нет. Это означает, что что попало, то попало. То есть если там что-то заблокируется, то у вас выпадает целый кусочек. Возникает там, например, тромбик появился, там ишемический очаг, ничего сделать нельзя. Анастомозов нет, и быстрее всего этот участок нейронов, который васкуляризируется вот этой специальной артериолкой, он быстрее всего погибнет. Частота расположения очень велика, я об этом говорил, около 100 микрон. И если взять, вытащить мозги и никак их там не обрабатывать, а просто сосуды заполнить пластиком, а потом этот мозг положить в муравейник, то муравьи сидят жирненькие нейроны, их отростки, а оставят одну капиллярную сеть. Она будет, мозг такой в виде капиллярной сети. Она очень плотная, самая плотная именно в мозге. Вот. И, к сожалению, она неравноценна. То есть здесь опять арифметическое аппроксимирование не годится. В коре капилляров больше, в белом веществе их меньше. Более того, более нагружаемые области, например, у нас как у зрительных существ с превалированием зрительной системы больше, например, в затылочной доле. Вот. Ну и, соответственно, пройдя через эти самые капилляры, то есть донеся до глиальных клеток, да, к нейронам ничего не попадает, только через глиальные клетки, то есть передается через их тела, и питательные вещества, и там и жидкость, и вода, там, кроме того пути, о котором мы говорили, имеется в виду спинномозговая жидкость. Он, значит, собирается в венки, и эти венки поднимаются наверх опять в мозговые оболочки, и идет оттуда уже отток. Ну, кроме этого, часть капилляров внутри мозга, это надо иметь в виду, она, значит, не выходит традиционным путем под мозговые оболочки, а собирается в толще мозга, в такую специальную толстую жирную вену Галлена, которая по серпу, так называемый, то есть то, что между полушариями у нас разграничивает мозг, собирается толстая такая здоровенная вена. Она, кстати говоря, очень полиморфна, и там может быть множество ответвлений, она может быть практически одна с небольшим количеством венозных ответвлений, которые в нее входят. То есть это может быть такой веник, а может быть такая ручка от веника, то есть достаточно изменчиво индивидуально, отсюда и всякие последствия, там, в том смысле, что адаптация кровотока к перемену к перемене атмосферного давления, к изменению вашей активности двигательной. Вы там подвигались, там, догнали автобус, который пытался улизнуть от вас. И на тебе, потом в течение полудня на работе голова болит. Это как раз связано вот с этими особенностями притока и оттока крови, поскольку очень часто отток происходит через так называемые пахитоновые грануляции. Они находятся где-то вот выше лба, лоб и чуть выше, и они, значит, через них происходит отток, причем он происходит по пассивному принципу. То есть там спинномозговая жидкость, всасываясь сосудами головного мозга венозными, по градиенту концентрации. То есть в этом случае уже и сама кровь из сосудов, и спинномозговая жидкость, которая попала через сосудистые сплетения, соединяются и уходят в общий кровоток. То есть вот такая сложная достаточно система, но что для нас важно, что под мозговыми оболочками эти самые артериолы могут в широчайших пределах изменять свою форму. А раз изменять свою форму, то есть просвет, то, соответственно, и регуляция зональная кровоснабжения головного мозга будет дифференциальной. И мы должны будем с ее помощью в следующей передаче продолжить оценку нашего функционального состояния. А сейчас мы переходим к новостям.
Узнайте все тайны, которые хранит в себе ваш мозг. Куда движется человечество на пути эволюции интеллекта, расскажет профессор Сергей Савельев в программе «Вынос мозга».
Уважаемые слушатели, мы продолжаем нашу передачу. Сейчас отвечу на некоторые вопросы, которые пришли по СМС и Телеграму. Значит, сначала вопрос такой. Что меняется в работе мозга в условиях длительной невесомости? Много чего меняется. Там перераспределяется кровоток, поскольку космонавты, поэтому это такое каплевидное тело. Они поэтому бегают по дорожкам, всячески нагружаются, испытывают реакцию опоры, чтобы это компенсировать. То есть ничего хорошего особенно не происходит, потому что любое изменение кровотока требует времени восстановления. И просто так от этого не избавиться. Там нужны соответствующие приемы и восстановительные периоды. То есть да, меняется. Как в подробности капиллярный кровоток в деталях там не отслеживали, поэтому это дело будущего, чтобы рассказать во всех детальках, которых я вам рассказывал сегодня о работе этих сосудистых систем. Сергей Вячеславович, после 2 часов за рулем возникает непреодолимое желание спать. Это связано с черпанием метаболитом. Чем объяснить эрекцию в таком состоянии? Ну, видимо, организм понимает, что если вы сейчас заснете, то надо хоть успеть размножиться. Ну, вот. Но это шутка, а так, если по-серьезному, то нужно, во-первых, провериться. Во-вторых, может быть, одна причина перевозбуждения от такой работы, особенно в Москве. А может быть, действительно, метаболически вы устали, может быть, надо отдохнуть. Значит, есть вопрос такой. Как питается мозг человека на кето-диете? Дело в том, что мы все когда-то были на кето-диете, когда внутри утробы матери там в основном питание не глюкозы, а связано с кетоновыми телами. Во взрослом состоянии этого лучше не делать, и это действительно влияет на умственные способности, но тут и предварительный отбор. Чтобы додуматься до такого, нужно уже иметь некоторое интеллектуальное ограничение. Поэтому ничего интеллектуального эти люди придумать не могут, а вот найти себе чем заморочиться, да, конечно. Еще есть вопрос забавный. Не будет ли сортинг ломать судьбы талантливых людей? И дальше приводится, значит, вот рос молодой организм, до 18 лет мечтал, составлял план на жизнь, а в 18 ему просканировали мозг и заставили заниматься нужной и полезной для страны, но бесконечно далекой от его мечт работой. Как в рассказе Стругацких «Жук в муравейнике». Ну, Стругацких я не так, к сожалению, высоко ценю, как, может быть, это надо. А их сочинения тоже, но вы поймите, они очень далеки от реальной науки, и, так сказать, их фантазии интересны, но не для меня, скажем так. Значит, дело в том, что человек, у которого есть предрасположенность церебральная, то есть структурная, не может мечтать о другом, он может мечтать о вариантах, потому что он может мечтать о том, что его больше всего интересует. Что его интересует? То, что потребляет больше всего энергии и воздействует на окружающие области мозга. Если эти области большие, он об этом и будет думать. В этом-то весь фокус, что глупые родители или там психологи в школе могут ребенка сориентировать не в соответствии с его реальными структурными особенностями мозга, а то, что им там в голову придет. Ну, вот, а приходят им в основном всякие глупости. Вот. И в результате этот ребенок будет заниматься тем, что ему настроят и куда покажут. Вот тогда рассогласование. А если он сам выберет, так сказать, по своему максимальному интересу, то есть то, что лучше всего получается, это значит больше всего предрасположенность, то никаких различий со сканером не будет. Другое дело то, что если у него небольшое количество талантов, то тут, да, возможно, будут всякие варианты, но для этого нужно накапливать данные. А их вообще никаких нет, кроме того, что я рассказываю. Значит, возможно ли ощутить работу полей головного мозга? Вы знаете, лучше вы их ощутить не можете, поскольку внутренних рецепторов нет. Мозговых оболочек рецепторный аппарат очень примитивен. Маловероятно, что вы можете чувствовать динамику изменения кровотока. Поэтому, если у вас возникают какие-то фантомные ощущения, то уж вы лучше сходите на всякий случай, томографию сделайте функциональную. И будет все хорошо. Есть еще один вопросик, сейчас на него отвечу. Профессор, что происходит с мозгом женщин, которые, прожив 20-30 лет в браке, будучи по-настоящему порядочной воном, в возрасте 40-50 лет, значит, пускаются во все тяжкие и так далее. Значит, про молодых любовников и прочее. Дело в том, что я рассказывал, у нас была передача, но если нужно, я вернусь к этому половому диморфизму. Дело в том, что у женщин существует как бы несколько вариантов там развития событий. И в момент, когда эпифизарный контроль за половыми гормонами, то есть противовешивание, прекращается, возникает такой постклимактерический период активности женской половой. То есть гормонов-то немного, но активность довольно высокая становится. Но вот это создает иллюзию некоторой молодости, плюс ощущение того, что жизнь прошла зря. Значит, оно стимулирует именно к такому поведению. Ничего в этом ужасного нет. Значит, это нормальная система умирания эпиталамуса мозга. Она вот так отражается. Ну и женщины раньше просто умирали в основном, не доживая до окончания климактерических событий. А сейчас живут дольше, их там всячески спасают. Ну, поэтому мы видим такой феномен. Ничего удивительного нет, это особенности старения мозга. Значит, давайте теперь попробуем принять звоночек. Да, я вас слушаю, задавайте. Не получилось. Хорошо. Значит, давайте другой. Я вас слушаю, говорите, задавайте свой вопрос.
Сергей Викторович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Спасибо за ваш совет по искусственному отбору. Как-то вам дозвонился, вы посоветовали заняться, и все пройдет. Хотел вас спросить, а свободие относится к синтетической деятельности или только работа руками и создавание чего-то нового, принципиально нового?
Да, все понял. Значит, словоблудие, значит, оно у нас отливается сейчас особенно в научной или популяризаторской среде, в графоманию. То есть такой плагиат, знаете, человек освоил копипест. То есть он скопировал с чужой работы, вставил свою. Вот так получаются вот такой толщины тома с бредом совершеннейшим, который читать страшно, а когда видишь ребенка, там, школьника, читающего эту ахинею в метро, то просто приходишь в тихий ужас. Но это болезни. Это у меня один из знакомых, например, пишет сейчас большую работу по поводу вот таких графоманов околонаучных, псевдопопуляризаторов, полуграмотных, которые несут бог знает что. А компьютерный способ копипаст — это вот такое, скажем, материализованный словесный понос, от которого многие страдают. Нет, говорливость ни к чему не приводит, потому что говорливость — это хорошее свойство. Ну, тогда надо идти там, в артисты какого-нибудь там речевого жанра или в телеведущие, там, говорящие головы, которые молотят со скоростью пулемета. Вот, это вот такая, есть такие области приложения, но в основном, если содержание отсутствует или оно такое убогенькое до двух мыслей в месяц, то, конечно, это ненормально. Никакого развития мозга от этого не будет. Речь нужна для того, чтобы кратко и ясно излагать мысли, если они есть. А если вместо них попытка самоутвердиться, то ничего хорошего из этого, к сожалению, не бывает. Значит, к сожалению, таких проблем очень много, и слова, сам факт их произнесения еще ни о чем не говорит. То у меня и выйдет книжка, новое издание «Возникновение мозга человека», и там я, в общем, разбираю вопрос там. Речь возникла не только для охоты, а самое главное, для обмана с репродуктивными целями. Чем, собственно говоря, мы и до сих пор увлеченно занимаемся повсеместно. Значит, давайте примем еще звоночек. Да, я вас слушаю.
Добрый день. У меня тройной вопрос по инстинктам.
Ну, давайте.
Какие инстинкты вы признаете у человека?
Второе, инстинкты. Сразу давайте будем отвечать. Значит, инстинкты признаю все, которые есть врожденные. Ну, у нас же там дыхание, питание, там, глотание.
Все. Нет, это не рефлексы, не рефлексы, а именно инстинкты, как сложные комплексы.
Ну, инстинкты. Зависит от чего сложный комплекс. У нас назовите инстинкт, который вас беспокоит.
Ну, вот инстинкт самосохранения, он существует вообще?
Самосохранение? В каком смысле самосохранение? Самосохранение – это самосохранение жизни. У зрелого человека всегда инстинкт самосохранения взвешивает две вещи. Репродуктивный результат и собственную жизнь. Если репродуктивный результат подвергается опасности, то он не работает, потому что мы социальные существа. То есть инстинкт самосохранения, люди не стараются почему-то жертвовать своими детьми, предпочитают сами. Вот вам, пожалуйста. То есть он, конечно, есть. Конечно, как у любого существа, но проявляется в чистом голом виде у детей. Давайте второй вопрос.
Ну вот, перечислите, какие еще инстинкты есть, по вашему мнению, у человека?
Ну, тот же и самосохранение, это же производное от страха, испуга, то есть потери биологических возможностей выживания. Пищевые рефлексы, пожалуйста, сложные. Питьевой рефлекс, пожалуйста, сложный. Это же сложные инстинктивные формы поведения, которые запускают целый цикл поведенческих актов, который приводит к поиску пищи, нахождению еды. Это же все размножение то же самое, репродуктивное. Это же целый набор инстинктов очень сложных, которые являются, мы так называем, репродуктивное поведение. Туда входит гигантское количество и инстинктов, и инстинктивных форм поведения. То есть поскольку мы не можем отделить инстинктивные формы поведения от врожденных рефлексов, как вы отделите рефлекс, там вы увидели длинноногую девушку, у вас гормоны выработались рефлекторно, а запустили огромный сложный комплекс полового поведения. Поэтому это достаточно натурфилософский подход. У нас надо конкретные вещи рассматривать. Поэтому давайте следующий вопрос. Таких инстинктов много. Да.
Ну, если можно, тогда передачу этой теме посвятить.
Ну, можно, как-нибудь, да, сделаем.
Хорошо. Потому что одним словом не ответишь на все.
Ну, конечно, вопрос сложный.
Ну, спасибо.
Многослойный.
Спасибо.
Так, давайте еще примем. Да, я вас слушаю. Задавайте свой вопрос.
Алло, добрый день. Это я попала.
Да, вы попали, вы в эфире, будьте добры, задавайте вопрос.
Спасибо большое. У меня два вопроса. Первый, вот там была одно время модная книжка, как кишечник влияет вот на все, да?
Ой, влияет, вы знаете, ужасно. С утра ужасно. Не позавтракаешь, потом целый день влияет, да.
Вот, нет, именно вот как бы состояние кишечника, это действительно второй мозг. И даже у меня больше волнует второй вопрос. Какие вещества, препараты вообще, и за сколько нужно давать, в кавычках, мозгу для его работы?
Все вот, понял. Может быть... Угу. Да, ну давайте я попробую ответить, значит. Сначала, какие вещества, как много нужно давать мозгу. Еще раз напомню, что у нас весь организм наш работает настолько убого, что я вынужден сомневаться в его божественном происхождении. Ну, почему? То есть у нас через наш организм как бы течет река из еды, а организм берет из нее то, что нужно вот в данную секунду нашему организму. Вычерпывает, остальное все отправляет, значит, в канализацию. Это отвратительный способ, это значит, что все время надо поддерживать высокое разнообразие пищи. Значит, поэтому вот там вам точно сказать, что в сей момент, довольно сложно. Ну, вот мы делали такие, в том числе, анализы. Можно у человека взять там кровь, взять там жидкости кое-какие и сделать 200-220 биохимических анализов. И в этот момент мы можем сказать, что с вами происходит. И можем сказать, что вот сейчас надо принять вот это. Но вы не можете же делать такое количество анализов. Поэтому вам точно сказать никто не может. Нужно балансировать. Судя по возрасту, вам около 35 лет или около того. Значит, наверное, нужно, вы чувствуете уже некоторые проблемы. Значит, у нас много лимитирующих вещей в организме. У нас нет, например, некоторых ферментов, расщепляющих пищу. Ну, например, там то, что находится в папайе. Папаин, он продается в таблеточках, но лучше папайя. То есть вы при любым приемом еды попробуйте съесть папайя, а потом и заесть ей же свою пищу. Она ферментируется совсем иначе, и усвоение будет больше. То есть основная задача, чего давать мозгу, это непрерывно небольшие количества, но разнообразной пищи. Если будете много есть, просто растянете желудок, и будете толстый и противный. А так понемногу, но разнообразный. С возрастом надо увеличивать количество разнообразного белка, не только там, говядина, свинина, баранина и птица. Нужно увеличивать объем рыбы и нужно увеличивать количество морских беспозвоночных или пресноводных, там, я не знаю, раки, лангусты, кальмары, каракатицы, все что угодно. Улитки вот французы едят там. Ну, лягушек можно, но это разоришься. То есть, иначе говоря, нужно давать мозгу постоянно небольшое количество очень разнообразной пищи. Тогда вы его сохраните в хорошем состоянии. Теперь насчет кишечника, то, что это второй мозг. Ну да, второй мозг, потому что на самом деле там сложнейшее сплетение многослойное. Я уже говорил об этом. Когда вы закидываете сосиску, вовнутрь. Вы же не следите, как она там двигается по пищеводу, желуду, кишечнику. Все это происходит в автоматическом режиме. Ее, во-первых, туда проталкивают вплоть до окончательного выхода. А во-вторых, это осуществляется сверхсложной системой управления. Там есть такое урбаховское сплетение, еще много чего. И действительно, по объему в кишечнике у нас очень много нервной ткани. То есть, если взять так, сделать умозрительный эксперимент, вытряхнуть из нашего кишечника все наши нейроны, все, а там куча ганглиев, они по всей длине распределены, там последовательность сокращений и прочее, прочее, практически автономные, поэтому носят название автономной нервной системы, то окажется, что у нас есть еще там около 1,5 килограмма, если со всеми окружающими ганглиями, еще около 1,5 килограмма нервной ткани. То есть у вас мозг 1300 и 1200-1300 грамм еще нервной ткани в кишке. То есть Карл Маркс был прав. На самом деле мы, так сказать, марксисты последовательные, потому что энергию откуда-то получать надо, и эта энергия приходит нам через кишечник. Ну и, соответственно, роль его огромна. Но это автономная нервная система. Думать этим мы не можем, хотя есть животные, которые умеют думать. То есть, ну, например, есть карпы, которых мы сами с удовольствием едим. И вот если взять и сделать фитоархитектонику, то есть посмотреть, как мозги устроены, то выяснится, что там, где у нас просто ядра блуждающего нерва, ну, 10-й нерв, который у нас проходит через весь организм и заканчивается на разных частях там, внутренних органов, оказывается, что вот у карпа, который действительно последовательный марксист, у него представительство этого нерва так велико, что даже в нем возникают слои. У нас их нет, а у него есть. В ядрах 10-го нерва специфические слои из нейронов, где обработка идет информации очень сложная, почти как у нас в коре. Вот карп, так сказать, он среди, ну, вообще карпозубые целая вся группа, а он достаточно последователь Карла Маркса, все от желудка. И поэтому карпы, собственно говоря, и пользуются такой сложной системой подводной химической навигации, которая их выводит на хорошую, хотя и достаточно мерзкую пищу на дне водоемов. То есть, да, кишечник играет огромную роль, да, он влияет невероятно на наше поведение, потому что это основной источник энергии. Пища, никуда не денешься. Надо что-то, надо где откуда-то ее брать и анализировать. А так разнообразьте пищу, это будет для вас самым главным, особенно с возрастом. И следите за ее, скажем так, экзотическим разнообразием, потому что у нас много чего в организме не производится. А сейчас наша рубрика. Наша рубрика, значит, «Панамские утки». Ну, ничего страшного, у нас, значит, я... Дело в том, что в мире происходит активное исследование мозга разных существ, и в том числе вымерших, в том числе и наших предков. Неандертальский мозг здесь недавно исследовали с помощью вычислительной анатомии. До чего я люблю этих ребят, которые освоили логарифмическую линейку в виде компьютера, и теперь считают, что им все доступно. Так вот, это самая компьютерная анатомия, значит, ее, значит, начал утверждать, ну, почти как когнитом, Тинакори Кагияма, плюс еще 13, если быть точным, человек, которые в Scientific Report опубликовали в этом году замечательную статью, в которой они разобрались наконец-то с неандертальским мозгом. Значит, они выяснили, значит, что он обладал когнитивной гибкостью, вниманием, владел языком и развитой эпизодической рабочей памятью. Вот. Все эти невероятные достижения господин Тинакори, значит, нашел очень интересным способом. Они взяли, отсканировали черепа нескольких неандертальцев и современных людей. А дальше что вы думаете? Поскольку, оказывается, как сам написал Тинакори, мозги очень разные, он взял их, всех упростил, взял, сделал такой обобщенный мозг. И дальше все, что от этого обобщенного мозга выпячивалось наружу, покрасил одним цветом, в компьютере, конечно, а все, что углублялось вовнутрь, другим цветом. И на основании впучивания и выпучивания замечательный Кагияма и еще с 13 коллегами, наверное, они это тщательно обсуждали, я представляю какой-то анекдот, они решили, какие области в мозге неандертальца как раз и позволили ему достичь невероятной когнитивной гибкости. Более того, и оценили язык, и рабочую память. Я поздравляю этих ребят, они прекрасны. Ну, вот, и, к сожалению, крякать придется мне самому. Вот, вот. А, нет, все хорошо, монетки они заработали, и квакнем. Значит, так что у нас все хорошо, все налажено. Ну, то есть, современнейшая наука и журнал Scientific Report достигли невероятного уровня. Уровня френологии Франца Иосифа Галля конца 18 века. Еще чуть-чуть, и они, я думаю, перейдут к выяснению о том, как неандертальцы заботились о детях. Все впереди. Есть еще одна замечательная научная уточка.
О! Так запела. Звучит панамская утка.
Спустя 10 лет после выхода моей книги о том, где я рассказывал о том, что происходит редукция человеческого мозга, это свежая мысль, и где-то около полусотни лекций на эту тему, эта светлая мысль наконец-то дошла и была переварена на Западе. Джон Хокс дал развернутое интервью, что мозги наконец-то, он догадался, через 10 лет после выхода моей книжки, стали у современного человека уменьшаться. С ним согласился еще выдающийся мыслитель Кристофер Стингер из Музея естественной истории в Лондоне. Он тоже ознакомился с этими данными и, наконец-то, решил высказаться в поддержку той идеи, что мозги у современных людей уменьшаются. Ну и, в конце концов, величайший в мире в окрестности когнитолог Дэвид Гири, значит, там, основатель теории идиократии, тоже присоединился к этому сонму великолепных повторителей. То есть ребята наконец-то дочитали до той головы, где находится описание механизма уменьшения головного мозга людей за последние 150 тысяч лет. И теперь это выдают за невероятное достижение, почти философское, английской научной мысли. Поздравляем их! Но при этом не можем не оценить плоды этой деятельности. Есть и новости у нас. Новости довольно забавные и очень интересные, которые как раз говорят о том, что на самом деле говорят о том, что неандертальцы не были уж такими дураками, как их принято считать, некий такой чудовище с полусогнутое, которое ползает с дубиной там и, значит, убивает добрых сапиенс. Все было наоборот. Это сапиенсы бестолковые большими стаями съедали неандертальцев. А наши замечательные неандертальцы, как выяснилось недавно с помощью исследований Марии Саресси из Лейденского университета и Эмилии Клота, работа этого года, о том, что эти ребята умудрялись использовать диоксид марганца для того, чтобы высекать огонь. То есть это люди достаточно были развиты. Кстати говоря, кроманьонцы, то есть наши предки, сапиенсы, этим не баловались. А эти баловались. Да еще как. Они поняли, что нужно использовать минералы, содержащие диоксид марганца, для того, чтобы проще выбивать огонь. То есть дело в том, что диоксид марганца позволяет получить при более низких температурах воспламенение искомого, там, исковой травки. И таким образом они уже использовали химию во всю Ивановскую, когда наши замечательные предки только готовились их съесть. Но так мило очень произошло. Есть еще кое-какие новости, которые говорят о том, что с неандертальцев наконец-то восстановили в художественных приоритетах. Недалеко от Бильбао в Испании была найдена пещера, в которой неандертальцы наносили рисунки, как раньше было. Считалось, как все добрые археологи говорили. Вот жили-были неандертальцы, пришли добрейшие сапиенсы, гуманисты и пацифисты. Тут же взяли, поубивали их, съели, заняли их пещеры. И от чрезвычайной доброты дальше покрыли все рисунками. Оказалось, что под Бильбао есть пещера, в которой жили неандертальцы за 20 тысяч лет до прихода сапиенсов, то есть наших предков. которые потом, кстати говоря, пытались изгадить, подделать, так сказать, неандертальские достижения в области живописи, то есть свои рисунки добавить. Но там есть такой феномен, как кальцификат, который откладывается поверх охры, что позволяет с высокой точностью продатировать возраст этих рисунков. Таким образом, произошел очень важный момент сейчас, наконец-то доказано, то есть, причем это документально и хронологически, что неандертальцы за 20 тысяч лет до прихода европейцев вполне владели наскальной живописью, и не надо их унижать и обижать, что у них какие-то были интеллектуальные недостатки. Ну а сейчас мы переходим к новостям.